Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Посвящение. Господину Савари, члену Академии наук. Стерн, Тристрам, Шенди. Глава 322. Талисман. В конце октября 1829 года молодой человек вошел в Пале-Рояль в тот час, когда, согласно закону, покровительствующему сугубо облагаемой страсти, открываются и горные дома. Без особого колебания поднялся он в притон, значившийся под номером 36. «Шляпу позвольте, сударь!» Сухим и ворчливым голосом крикнул ему бледнолицый старичок, который примостился в тени за загородкой и внезапно привстал, обнаружив лицо, отлитое по какому-то гнусному образцу. «При входе в игорный дом закон прежде всего лишает вас шляпы. Что это, евангельская и пророческая притча? Или же это особый вид заключения с вами адского договора, предусматривающий какой-нибудь залог? Или этим хотят навязать вам почтительное обхождение с теми, кто вас обыгрывает? Или полиция, которая пробирается во все общественные клоаки, желает знать фамилию вашего шляпошника или вашу собственную, если вы пометили ею свой головной убор? Или же это делается для того, чтобы снять мерку с вашего черепа и составить поучительную статистику умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но знайте, едва вы сделаете шаг к зеленому полю, как уже ваша шляпа принадлежит вам не больше, чем вы принадлежите самому себе. Вы составляете собственность игры. Вы и ваше состояние, и шляпа, и палка, и плащ. При выходе игра превратит в действительность жестокую эпиграмму и докажет, что, возвращая ваше добро, она все же еще кое-что вам оставляет. Если же по отчаянию у вас новая шляпа, то вы на собственной шкуре узнаете, что следует обзавестись костюмом игрока. Изумление, которое обнаружил молодой человек при получении нумерованного ярлычка взамен шляпы, оказавшейся, по счастью, с несколько потертыми полями, в достаточной степени доказывало, что у него еще душа новичка. Старичок, без сомнения погрязший с юности в отвратительных наслаждениях жизни игроков, посмотрел на него тусклым и холодным взглядом, в котором философ мог бы разглядеть ужасы больницы, бродяжничество разоренных людей, протоколы о целой куче самоубийств при помощи удушья, бессрочные каторжные работы, бегство в Гуасакуальку. Этот человек с длинным белым лицом, побледневшим от желатинных похлебок Дарсе, являл собою бледный образ страсти, доведенный до самого упрощенного вида. В его морщинах виднелись следы застарелых мучений. Он, конечно, проигрывал свое скудное жалование в самый день получки. Как на кляч уже не действуют удары бича, так и его ничто не заставило бы вздрогнуть. На него не влияли ни глухие стоны проигравшихся до разорения картежников, ни их немые проклятия, ни их отупелые взгляды. Он был воплощением игры. Если бы молодой человек разглядел этого мрачного Цербера, то, может быть, подумал бы, в этом сердце нет ничего, кроме колоды карт. Но незнакомец не внял этому живому совету, без сомнения поставленному тут самим провидением, которое выдружает отвращение у порога всех злачных мест. Он с решительным видом вошел в зал, где звон золота ослепляюще завораживал обуреваемые алчностью чувства. Этого молодого человека, вероятно, заставило прийти сюда самое логичное изо всех красноречивых изречений Жан-Жака Руссо, печальный смысл которого, кажется, таков: Да, я допускаю, что человек прибегает к игре, но лишь тогда, когда между собою и смертью он не видит ничего, кроме последнего ЭКЮ. Вечером поэзия горных домов пошловата, хотя ее успех столь же обеспечен, как и успех кровавой драмы. Залы набиты зрителями и игроками, небогатыми старцами, притащившимися сюда, чтобы погреться, и лицами, охваченными возбуждением. Тут оргии начинаются с вина и готовы окончиться в водах сены. Если бушует страсть, то все же слишком большое число действующих лиц мешает вам взглянуть прямо в лицо демону игры. Вечером тут настоящий музыкальный ансамбль, где голосит вся труппа, где всякий инструмент в оркестре модулирует свою фразу. Тут вы увидите множество почтенных особ, которые пришли ради развлечения и платят за него так же, как за удовольствие зрелища или обжорство, или как если бы они отправились в какую-нибудь мансарду, чтобы купить по дешевой цене жгучих сожалений на 3 месяца. Но понимаете ли вы, какое волнение и какая напряженность должны господствовать в душе человека, который ждет с нетерпением открытия игорного дома? Между утренним и вечерним игроком такая же разница, как между беспечным мужем и любовником, млеющим под окнами своей возлюбленной. Только под утро появляются трепетная страсть и нужда во всем своем непрекрашенном ужасе. В это время вы можете полюбоваться на истого игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, до того подхлестывает его бич дублетных ставок, до того он истерзан, измучен зудом ожидания, как выпадут карты в 30-40. В этот проклятый час вы увидите глаза, спокойствие которых ужасает, лица, которые вас завораживают, взгляды, которые пронизывают и пожирают карты. Поэтому притоны азарта великолепны только в то время, когда посетители приступают к игре. Если в Испании есть бои быков, а в Риме были гладиаторы, то Париж гордится своим полирояльем, где возбуждающие рулетки доставляют приятное зрелище, льющиеся потоками крови, не подвергая зрителей опасности поскользнуться. Попытайтесь, взгляните украдкой на эту арену. Войдите! Что за скудное зрелище? Стены, оклеенные засаленными до высоты человеческого роста обоями, не представляют ничего, что могло бы освежить душу. В них не вбито даже гвоздя, который мог бы поспособствовать самоубийству. Паркет стертый, грязный. Продолговатый стол занимает середину зала. Простота соломенных стульев, стеснившихся вокруг этого истертого золотом сукна, указывает на любопытное равнодушие к роскоши у людей, явившихся сюда, чтобы погибнуть ради богатства и роскоши. Такое противоречие человеческой природы обнаруживается всюду, где душа оказывает могущественное воздействие на самое себя. Влюбленный желает одеть свою любовницу в шелк, облечь в мягкие восточные ткани и большей частью обладает ею на жалком одре. Честолюбец мечтает о вершине власти, присмыкаясь в грязи раболепства. Купец прозябает в глубине сырой и нездоровой лавки, воздвигая обширные хоромы, откуда его сына, скороспелого наследника, выгонит продажа с молотка его доли наследственного имущества. Наконец, есть ли что-нибудь отвратительнее домов наслаждения? Странная загадка. Вечно в противоречии с самим собою, обманывая ожидания переживаемыми бедствиями и бедствия, не принадлежащие ему будущности, человек налагает на все свои действия печать непоследовательности и слабости. На земле ничто не совершенно, кроме несчастья. В ту минуту, как молодой человек вошел в зал, Там уже было несколько игроков. Три плешивых старика небрежно расселись вокруг зеленого поля. Их гипсовые маски, бесстрастные, как лица дипломатов, обличали присытившиеся души, сердца, давно разучившиеся трепетать, даже когда они ставили на карту личное имущество жены. Молодой черноволосый итальянец с оливковым лицом сидел, спокойно облокотившись на край стола, и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые роковым образом шепчут игроку «да», «нет». Это южное лицо отливало золотом и огнем. Семь или восемь человек стояли, как бы образуя галерею зрителей, и ждали сцен, которые готовили для них удары судьбы. Лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди стояли тут, молчаливые, неподвижные, внимательные, как народ на Гревской площади, когда палач отсекает осужденному голову. Высокий сухопарый мужчина в потертом платье держал в одной руке табличку, а в другой — булавку, чтобы отмечать, когда выпадет красное или черное. То был один из современных танталов, которые живут в стороне от всех наслаждений своего века. Один из тех скупцов без состояния, которые играют на воображаемую ставку. Род рассудительного сумасшедшего, который утешается в своих бедствиях, лелея химеру, словом, который поступает с пороком и опасностью так же, как молодые священники с Евхаристией, когда служат белую мессу. Напротив банкомета поместились один-два ловких и расчетливых игрока, умеющих учитывать шансы и похожих на бывших каторжников, которым уже не страшны никакие галеры. Они явились сюда, чтобы рискнуть на три ставки и немедленно унести вероятный выигрыш, которым жили. Двое престарелых служителей беспечно, со скрещенными руками, прогуливались по залу и от времени до времени выглядывали из окон в сад, как бы для того, чтобы показать прохожим вместо вывесок свои пошлые лица. Банкомет и крупье только что взглянули на понтеров тусклым, убийственным для них взглядом и провозгласили звонким голосом «Начинайте игру!», когда молодой человек отворил дверь. Наступило молчание, на некоторой степени еще более глубокое, и все головы из любопытства повернулись ко вновь вошедшему. Неслыханное дело! Отупевшие старики, окаменелые служители, зрители и даже фантастический итальянец. Все при виде незнакомца почувствовали нечто вроде ужаса. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы внушить симпатию, или же обладать очень мрачным видом, чтобы заставить вздрогнуть души в этом зале, где страдания обязаны быть молчаливыми, нужда веселой, отчаяние приличным. И что же? Все это заключалось в том новом ощущении, которое взволновало эти ледяные сердца при входе молодого человека. Но разве и палачи порою не плакали над участью чистых девушек, чьи белокурые головы им приходилось отсекать по приказу революции? С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну. На его юных чертах была печать некой сумрачной прелести. Его взор говорил о бесплодных усилиях, о тысяче обманутых надежд. Угрюмая бесстрастность самоубийцы придавала его лбу матовую болезненную бледность. Горькая усмешка змеилась легкими складками в углу рта, а лицо выражало покорность року, оставлявшую тяжелое впечатление. Какой-то тайный дух сверкал в глубине его глаз, затуманенных, быть может, избытком наслаждений. Или то разгул наложил свою грязную печать на это благородное лицо, некогда чистое и оживленное, теперь же утерявшее свое достоинство. Доктора, без сомнения, объяснили бы болезнью сердца или грудной полости желтые круги вокруг век и красные пятна, выступившие на щеках, между тем, как поэты охотно признали бы в этих признаках опустошение, произведенное наукой среди ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более убийственная, чем болезнь, болезнь более безжалостная, чем наука и гений, истрепали это молодое лицо, напрягли эти подвижные мускулы, скрутили это сердце, которого едва коснулись оргии наука и болезнь. Когда прославленный преступник является на каторгу, другие осужденные встречают его с почтением. Так и все эти демоны в людском образе, искушенные в мучениях, преклонились перед неслыханным горем, перед глубокой раной, которую измерял их взор, и узнали одного из своих властителей по величию его темной иронии, по изящной бедности его одежды. На молодом человеке был фрак, свидетельствовавший о хорошем вкусе, но пространство между жилетом и галстуком было слишком искусно прикрыто, чтобы можно было заподозрить присутствие белья. Руки, красивые и женственные, отличались сомнительной чистотой, ведь уже два дня, как он ходил без перчаток. Банкомет и служители оттого и вздрогнули, что в этих тонких и изящных чертах, в этих редких, вьющихся от природы белокурых волосах, еще отчасти уцелело цветущее очарование неискушенной души. Этому лицу было всего 25 лет, и порог на нем казался случайностью. Свежая юная жизнь еще боролась в нем с опустошениями бессильной похоти. Мрак и свет, небытие и существование еще ротоборствовали в нем друг с другом, производя одновременно впечатление прелести и ужаса. Молодой человек походил здесь на ангела без сияния, сбившегося с пути. Оттого-то все эти заслуженные профессора порока и позора, словно беззубая старуха, проникшаяся жалостью к юной красавице, отдающейся разврату, готовы были крикнуть новичку «Уйдите!». Но тот прямо подошел к столу, стал подле него и швырнул, не задумываясь на сукно, золотую монету, которая была у него в руках. Она откатилась на черное табло. Затем, как человек с сильной душой, ненавидящий сутяжнические колебания, он бросил на банкомета вызывающий и в то же время спокойный взгляд. Эта ставка представляла такой громадный интерес, что старички воздержались от игры. Но итальянец с фанатизмом страсти ухватился за какую-то заманчивую мысль и поставил кучу золота на красное в расчете на проигрыш незнакомца. Крупье забыл произнести фразы, превратившиеся с течением времени в хриплые и нечленораздельные возгласы «Делайте игру, игра сделана, ставок больше нет!» Банкомет разложил карты, и равнодушный к убытку или прибыли тех, кто эксплуатирует эти мрачные развлечения, казалось, желал выигрыша новому пришельцу. В участи этой золотой монеты всем зрителям привиделась драма и последняя сцена благородной жизни. Глаза их, устремленные на вещи и табло, засверкали. Но, несмотря на внимание, с каким все поочередно следили за молодым человеком и картами, они не могли заметить и следа волнения на его холодном и полном отреченности лице. «Красное!» — официальным тоном провозгласил банкомет. Нечто вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда друг за дружкой стали падать свернутые банковые билеты, которые бросал ему крупье. Что касается молодого человека, то он понял, что погиб только в то мгновение, когда протянулась лопаточка, чтобы подобрать его последний Наполеон Дор. Раздался сухой звук от соприкосновения слоновой кости с монетой, которая с быстротой стрелы очутилась в куче золота перед кассой. Незнакомец тихо закрыл глаза, его губы побледнели, но он тотчас же поднял веки, его уста вновь приняли красно-коралловый цвет. Он надел на себя личину англичанина, для которого в жизни нет уже тайн, и исчез, не выпрашивая утешения теми раздирающими сердца взорами, которые нередко бросают на зрителей, доведенные до отчаяния, игроки. Сколько событий скучивается в одной секунде, и сколько роковых обстоятельств в одном броске костей. «Наверное, это его последний заряд», — сказал крупье после небольшого молчания, в течение которого он показал присутствовавшим золотую монету, держа ее между большим и указательным пальцем. «Это забубенная головушка, он утопится», — отвечал один из завсегдатаев, поглядывая на остальных игроков, которые все знали друг друга. «Ну вот!» — еще воскликнул лакей, беря понюшку табаку. «Чтобы нам последовать примеру этого господина», — сказал один из старичков своим товарищам, указывая на итальянца. Все поглядели на счастливого игрока, который дрожащими руками считал банковые билеты. «Я слышал голос, который шепнул мне на ухо, игра не будет благосклонна к отчаянию этого молодого человека», — возразил итальянец. «Это не игрок», — заметил кассир. «Иначе он разделил бы деньги на три ставки, чтобы иметь больше шансов.